Иеремия, 18 глава.
Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечник вздумал сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о ком-либо народе и царстве, что искренно сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о ком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушать гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь: вот, я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему, так говорит Господь, спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему. Крайне гнусные слова совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы, и иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня, они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием, так что каждый проходящий по ней изумится и покачает головой своей. Как восточным ветром развею их пред лицем врага, спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. И они сказали: придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника, и совет у мудрого, и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. То должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Итак, передай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости правды, неправды их, и греха их не изгладь пред лицом твоим. Да будут они низвержены пред тобой. Поступи с ними во время гнева твоего.
Аминь.
Аминь. Иеремия, 18 глава. Вот здесь Бог объяснил, как он вообще вот действует и работает с людьми. Он сказал, 18 глава, что Израил как глина, и он является горшечник. И он сказал: я работал с вами, и получилось, потому что как-то тот глина, как-то не ответил на мой рук и шел туда, куда я не хотел. И поэтому он сказал, вот, что я буду это вообще разрушить, и я буду делать новые, ну, сосуд от начала. Я думаю, что это говорится о том, что в конце концов Бог дальше не действовал с Израилем, но работал с этими, ну, с язычниками. Но самое главное, мы из праха. Поэтому глина – это подходящий, актуальный символ для человечества. И самое главное тогда, если мы хотим быть сосуды для его пользы, самое главное, характеристика, должен быть, что тот глина как-то мягкий, что это не будет, ну, такой твердый и отвечает на рук и пальца, пальцы горшечника. Это самое главное, что у нас была бы какая-то чувствительность к Богу. Что значит быть как-то мягким тогда на руках Божьей, на руках кошечника? Значит, мы будем, по крайней мере, подумать о нашей жизни. Мы будем, по крайней мере, размышлять о жизни каждый день. Много людей это не делают. Они просто живут каждый день. И все то, что случилось, случилось. И жизнь имеется, конечно, для любого человека какой-то, ну, образ какой-то, ну, порядок, каждый день кушаем, потом это делаем, потом это не важно, если ты президент или если ты лежишь в больнице, это все обозначено. У нас все есть какой-то порядок, какой-то ритм в жизни. И из-за этого ритма в жизни, поэтому людей, наверное, мало. Думают о себе, думают о значении всех событий в своем жизни. А для нас, как людей, которые убеждены, что Бог, по крайней мере, на работе со мной, на самом деле получается, что Бог работает, действует со мной. И поэтому придется для нас как-то быть мягким, подумать, размышлять, какое у него намерение для меня. Какой у него надежда, чтобы я ответил бы так, или ответил так, и так далее. Нам придется тогда размышлять о жизни, по крайней мере. И когда читаем Слово, или слушаем Слово Божие, понять, что это Бог, который говорит со мной. Он хочет, чтобы я как-то по-другому, чтобы я в этом пути, наверное, шел или шла. Вот. И как-то быть чувствительным. Чем даже в нашем религиозном, духовном жизни и тоже. Просто жить по ритму. Делая преломление хлеба, ну, слушаем Слово Божие и так далее. А без никакой чувствительности. И это правда, что то общество, пока где мы живем на мировом масштабе, как-то сделал человека без никакой чувствительности. Сделал человека как-то робот, как-то на автомате, чтобы все... стимул, который мы получаем, мы как-то отвечаем по ритму. И Бог это, конечно, не хочет. Он хочет, чтобы человек жил бы, не просто существовал на этом планете. И дальше он сказал в 4 стихе, что он, то есть горшечник, то есть Бог, снова сделал из него другой сосуд. Какой горшечнику вздумалось сделать? Опять мы видим, как мы читали там, вторая книга Царств, 14 глава, как Бог помышляет, как Бог подумает, как Бог придумает, как, ну, вернуть человека к себе. И здесь и тоже. Это не все просто на автомате, что Бог как-то имеет столько возможностей, ограниченных в этом плане, вот, возможности, и просто не думает о его дела. Он думает, он помышляет. И здесь вздумалось сделать нам. 19 глава, 1 стихе мы читаем опять такой метафор. «Пойди, купи глиняный кувшин у горшечника». Значит, пока все мягкое, Бог, ну, готовил тот глина, чтобы все как-то мягкое было, и потом ставил на огня, чтобы это стало бы твердым. Получается, что Бог там действует с нами в этом жизни, с его руками, с его пальцами даже. Вот. Пока мы как-то мягкие, чтобы делать человеку сосуд. И когда он готов, тогда судный день будет. И тот судный день, опять, это огня. значит, что тот личность, который Бог формировал в человеке, в этом жизни, как-то будет вечно. И опыт судного дня будет это делать. Это будет как-то фиксировать человеку. Поэтому кто мы в этом жизни? Это кто мы будем вечно? В этом значении все то, что творится в нашей жизни. Бог хочет, чтобы человек на самом деле как-то был мягкий перед ним. Мы будем отвечать к его, ну, как он будет, ну, коснуться к нам, и мы будем ответить. И в конце концов, конца нашей жизни Бог сделал тот сосуд, или пробовал делать, тот сосуд, который будет вечным. И написано, что мы будем сосуд. В смысле сосуда, это в том, что это полезник. И Павел использовал тот метафор дальше в его послании. И что мы все являемся сосуды в доме Господне для его пользы. Значит, во веки веков мы будем как сосуд у него, для его пользы. Если нам в этом жизни это как-то не понравится, если мы предпочитаем совсем свободный образ жизни через того, ну, я просто делаю то, что я хочу, если мы не любим Бога, короче так, если мы не хотим как-то быть полезны для Него, по-честному, зачем мы будем на Царстве Божьем? Зачем так жить вечно? А поскольку в этом жизни у нас есть желание, чтобы Бог меня использовал, хотя, конечно, мы чувствуем наши ограничения, моральные ограничения, физические ограничения, а самое главное, мы хотим, чтобы Бог меня использовал бы, то это хорошо. Потому что если, по крайней мере, у нас есть такое намерение, такое желание, ой, как я хотелось бы, чтобы Бог мне использовал. Хорошо. Тогда Он действует в нашем жизни, чтобы делать нам полезный для Него сосуд. И тогда, когда Иисус придет, это так как огня, и мы будем тогда вечны. Так. И поэтому есть значение для каждого события, которые у нас есть в этом жизни, есть вот такое значение. Это не просто все без никакой значительности, как вот случилось в этом жизни. На самом деле есть значительность. В каждом ударе, который у человека есть в жизни, есть в этом значительность. Это то, как Бог хочет, как я сказал, формировать личность, формировать человека к вечности. Хотя мы, конечно, до конца не понимаем до конца все, но в конце концов мы просто верим, что на самом деле у Него есть для меня план, у Него есть для меня намерение. И самое главное, что мы хотим как-то быть с Ним в этом процессе, как-то сотрудничать с Ним в этом процессе. И Бог сказал, что это даже работает на масштабе народов. 8 стих. Но если народ это, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Ниневе. Это классический пример. Помните, Бог сказал, что через 40 дней я буду уничтожать тот город. Они покаялись, и Бог, как сказать, передумал то, что он намирал. Так как это длина на его рук, они вот шли направление, хорошо, это хорошо. Я могу тогда с этим работать, я не буду это уничтожать, я буду начинать там с ними работать. Итак, видите, чувствительность Божия на человеческие поведения, на человеческие покаяния, это чудесно. И он сказал в 11 стихе, вот, Гавриил, вот, готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего. Я замышляю против вас. То есть это не все автоматически, что вот ты так сделал, тогда Бог будет так и так делать. Как я сказал, Бог в этом плане незаконник. Он как-то открыто. У него есть чувствительность. И в этом мы видим огромные отличия от всяких этих, ну, богов язычества, где было такое понятие, что они все законники, что раз они так сказали, придумали какой-то закон, ты пересекаешь тут линию, все. Понятие милости, понятие о том, что такого Бога умел бы, ну, передумать, это очень странно, я им, на самом деле странно. И это даже знак слабости у них. В классическом греческом, по крайней мере, митологии, все эти богов такие сильные. Раз они кое-что сказали, раз это все. Если какой-то бог сказал бы так и потом передумал, наоборот, это знак вот слабости у них. А Бог Израилева, единственный Бог, совсем по-другому. И мы это чувствуем в нашей жизни тоже, что Бог дал нам, допустим, тот путь, а если мы хотели дальше, хорошо, Он, наверное, изрек против нами какое-то зло, и Он это не делает. Или придумал какое-то добро, а если человек это не хочет, тогда не будет. И, между прочим, я готовлю вам зло. Это не так, что есть Бог, есть какой-то сатана, какой-то дьявол, который придумает или имеет ответственность за все зла в жизни человека. Нет. И добра, и зла. Все, в конце концов, от Бога. Все от Него. И просто места тогда нету для классических понятий сатаны или дьявола. Все власть у Бога. К сожалению, в 12 стихе они сказали, да нет, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Это так, что мы все живем по своим помыслам. Иисус тоже так говорил, что мы, как мы думаем, наше мышление столь важно, потому что мы живем согласно то, что мы думаем. Это, наверное, кажется очевидно. Но не совсем очевидно, потому что есть у нас всех, наверное, понятие, что, ну ладно, я могу как-то по-своему думать, но самое главное, что мой речь, мой слов и дела, ну, публично перед всем было бы по-другому. Столько раз у нас, наверное, были искушения думать кое-что очень зло против человека, с таким ненавистом и без уважения. Но мы говорим с этим человеком очень красивее, поем очень прекрасную песню к этому человеку, лицо к лицу. Когда в нашем сердце мы, наверное, думаем по-другому. И для Бога это нет. В конце концов, как ты думаешь, это как фактически ты будешь поступать. В конце концов. Итак, суть христианства – это как мы думаем. Это наше мышление. Поэтому в 15 стихе «Народ мой оставил меня, они катят суетним». Это значит, они катят свой фумьям идолам. Но идолы здесь значит суетным. То есть идолов является суета. И хотя у нас нет физических идолов, опять в нашем поколении у нас как ну, беспредел вот, возможности вообще отдать нашу жизнь к суете. Потому что столько суета есть. Столько. Суета в суете. И в 17 стихе. Как восточным ветром развею их пред лицем врага. Опять, это Бог, который это сделал. Не какой-то сатана. Спиною, а не лицом, обращусь к ним в день бедствия их. Это, конечно, именно то, что случилось во время Моисеева. Когда Моисей хотел видеть самым лицом Бога, Бог сказал, нет, ты не сможешь. Я покажу тебе спиною. Я буду ходить перед тобою и спиною, а не лицом. Обращусь к тебе. Раньше я думал, что это просто значит, что Бог такой святой, что это нельзя видеть его лицо, только можно видеть его спина. А здесь как-то по-другому. Написано, что нет, я обращусь к вам спиной, а не лицом, потому что вы согрешили. Но я не думаю, что это Моисей, который согрешил, это Израил, который согрешили. Поэтому Бог показал Моисею спиной и не лицом обратил к нему. Но несмотря на это, при этом видении или случае, когда Бог шел при Моисею, показывая спиной и не лицом, и не лицом. Я думаю, что все равно Моисей попросил у этого Бога для милости. И это получил для Израиля. Итак, желание Божье как-то общаться с человеком, это удивительно. На самом-самом деле. Итак, у нас всегда есть надежда. Не думайте, что мы как-то ты слишком далеко ушел от него. Да нет. Он так жаждет для отношений с нами. 21 по 23 Иеремия очень горько молился против Израиля, когда он узнал, что они хотели его, планировали, придумали ему убить. Он сказал и так, 21-й, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетным и вдовами, мужа их да будут пораженные смертью, юноши их умешленные мечом на войне и так далее. Читая его следующую очередную книгу «Плач Иеремия», когда это все исполнится, и на руинах Иерусалима Иеремия увидел труп юноши и так далее, он плакал Богу, сказал: «Господи, зачем ты это сделал? Юноши и так далее, жены их бездетными, вдовами, Господи, зачем ты это сделал?» Зачем Бог это сделал? Потому что Иеремия сам попросил для этого. Он сам спросил, чтобы это случилось бы. И это урок для нас, наверное. Не надо молиться так против человека. Потому что вроде Бог будет это слушать, и вроде Бог будет это делать. Но уже слишком поздно. Ты будешь понять, что да нет, я очень не хотел бы, чтобы это случилось. А ты для этого спросил. Итак, не думайте, что молитва это просто так, что, ну ладно, наверное, Бог будет 10% отвечать на мою просьбу, тогда я буду дать ему столько, вдруг я кое-что получаю, какой-то процент. Нет, я думаю, что по сути дела мы получаем, наверное, не дословно то, что мы попросили, а по сути дела получаем. И особо, если мы будем попросить у Бога какой-то но клятвы против грешников, да, вроде он будет слушать. А когда мы видим то исполнение, мы будем очень жалеть, что мы так спросили. И так не думайте, что молитва это вопрос, ну, спросить у Бога очень много вещей, зная, что я вроде только 10% получаю. Да нет, ты по сути дела получаешь, но по сути дела. И это значит, что молитва не должна быть слишком быстро. Нам надо подумать, что именно, о чем я хочу. И вот у нас Библия, чтобы показать нам, дать нам мудрость, о чем спросить. Ладно, у кого есть добавить?